От Луки, 18 глава. Luke 18. Начинается с этой притчи, да? И Иисус рисовал какой-то параллел между человеком, который совсем не верующий человек, а когда тот вдова как-то, ну, ему надо едало, вот, он думал, да ладно, настолько спросила, да ладно, я дам ей то, что она хочет. И Бог сказал, ну если, разве если такой человек, неверующий человек, так делает, что ладно, я, из-за того, что она столько мне спросила, ладно, все. Тем более, Бог, который имеет такую чувствительность, слышал бы наши молитвы. Jesus is saying, that woman who wears out the judge because he's not a believer, but she just keeps on, and he says, okay, I'll give you what you want. How much more will the God who is so sensitive to us, how much more will not God respond to our prayers? Ноа, 8 стих. Несмотря на то, что Бог так хочет отвечать на наши молитвы, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? But verse 8, although God is so willing to answer prayer, when the Son of Man comes, will he find any faith on the earth? Значит, что несмотря на то, что Бог так готов отвечать на наши молитвы, наверное, в самые последние дни, прямо до пришествия Иисуса, очень мало веры было бы на земле. So although God is so willing to answer prayer, in the days just before Jesus returns, it's a question whether anyone will really have faith. Значит, что жизни в последние дни, прямо до пришествия Иисуса, очень сложно было бы духовным образом. That means that the days just before Jesus comes back to the earth are going to be very difficult. Это было бы такое время, где очень сложно верить почему-то, очень сложно веровать. It's going to be a time when it, for some reason it will be very difficult to believe. И мы это видим уже в обществе сегодня, потому что очень и очень сложно для нас верить, потому что все до такой степени визуально. Я вижу это мое, это твое, это не твое, это мое. Это очень сложно веровать, я думаю. Кажется, что раньше было легче веровать, я так и понимаю. Потому что Иисус сказал, что прямо до его пришествия, это открытый вопрос, найдет ли он веру на земле? I think it's because in our generation everything is so visual. This is mine, that is yours. The implication seems to be when Jesus says that when he comes will he find anyone believing, that it was easier to have faith in generations before his return. But in our generation it's going to be so difficult to live by faith. И нам надо просто это принять, что в нашем поколении на самом деле очень сложно было бы жить по веру. Очень сложно веровать. Почему-то очень сложно. Все так абстрактно. Тем более, тот поколение, которое выросло с интернетом, тот поколение, наверное, очень сложно на самом деле веровать, что вот Бог есть там, и Иисус есть там, и как-то имеет тот связи. Это очень сложно. Есть какой-то дух в этом мире, который против веры. Интересно, что Иисус сказал, что найдет ли я веру на земле, когда я приду. То есть это открытый вопрос. Но в наши последние дни, потому что я уверен, что мы живем прямо до пришествия Иисуса, есть столько религий, атеизм, чистый атеизм, как мы все знаем, упал страшно. 20 лет, 30 лет тому назад очень много людей и в Западе, и в Востоке, и везде как-то считал себя атеистом. Сейчас нет, это даже моднее сказать, что нет, я что-то верю. Имеет в религии. Это довольно модно. В Китае, в бывшем Советском Союзе все как-то отошли, много отошли от атеизма. То есть есть столько религий в мире. Даже в Западе, когда я вырос там, это как-то было не очень модно сказать, что у меня есть религия. более модно сказать, что я атеист. А сейчас это все изменилось. Это более модно сказать, что ну да, знаете, у меня такой крутой религии. Хотя я это занимаюсь полчаса каждый месяц. Но это как-то есть. То есть интересно, если графика смогли бы рисовать религии или принадлежность к религии, ой, в наши последние дни это вот так. Очень много людей имеют какую-то религию. А Иисус сказал, что настоящая вера будет падать в последние дни. Jesus is saying that in the last days there's going to be very little faith. But I noticed that in the last 20-30 years there has been a growth in religion. These days there's very few atheists left. Soviet Union, China used to be full of atheists. Now everyone has their religion, even in the West. When I was growing up, it was not fashionable to say that you had a religion. But now it is. It's the other way. So if you were to draw a graph, faith in religion has gone right up the last 30 years. More and more people have got a religion, even if they only spend half an hour thinking about it every month, but all the same. But Jesus says that faith will be going down and down before he comes. And so you see the difference between religion and faith. И там видите разницу между религией и верой. Настоящая вера, как Иисус имел в виду. Та вера, что на самом деле я верю, что Бог слушает мою молитву. Real faith, that God really will hear my prayer. Verse 11, 11 стих. Фарисей, став, молился сам в себе. Так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Verse 11, the Pharisee stood and prayed with himself, saying, God, I thank you. Видите? Он молился сам себе. Боже. Он считал себе, как Бог. Он играл роль Божия. You see, verse 11, he prays to himself, saying, God, I thank you that I'm not like others. So he's playing the role of God. He considers himself to be God. He prays to himself, saying, God, I thank you that I'm not like other people. So he's playing the role of God. Итак, тот человек, 11 стих, не молился Богу. Он только молился внутри его ум. He didn't pray to God, he prayed within his own mind. He just talked within his own mind. В этом плане можно сказать, что Бог может быть только какой-то черная коробка, которая есть где-то в нашем представлении. И когда молимся, только одну часть моей мозги говорит на другом части. In one sense, you can say that when you pray, if you pray like this, it's like God is just a black box in your brain that you call God. And one part of your brain talks to the other part of the brain. Помните, Иисус сказал, молитесь так, Отче наш, сущий в небесах. Remember then how Jesus said, this is how you should pray. Our Father who is in heaven. То есть надо начинать молитву, размышляя, что Он на самом деле есть там. Я нахожусь здесь, я прихожу к Нему. So, when we pray, we should just remember that God really is concretely, actively, in a personal sense, in heaven, and I am on earth, and my words are coming to Him. So begin your prayer just remembering that, to avoid this problem of prayer just being talking to yourself. Тогда, когда мы молимся, у нас должно быть довольно конкретное представление, что Бог есть там, что Иисус есть там. И просто надо за полсекунды это думать до того, что мы начинаем молиться. Вдруг, если нет, то наши молитвы будут бы как-то, проводим разговор сам с себе внутри нашей головы. И так не должно быть. 13 стих. Тот грешный человек, Митр, это прекрасный стих, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. verse 13, the publican stands far away and he hits his chest and says, God, be merciful to me, a sinner. Знаем, что Новый Завет написан в греческом языке. We know the New Testament is written in Greek language. И 13 стих написано, что он стал вдалека. Есть фраза в греческом языке, что он стал вдалека. И ударил себе в грудь. He stood afar off and he smote, he hit his chest. Эти же фразы повторяются в Новом Завете только один место. Those two Greek phrases occur only one other place in the New Testament. И это когда тоже от Луки, also in the Gospel of Luke. И это когда Лук писал о распятии Иисуса. That's when Luke describes the crucifixion of Jesus. Он сказал, что людей стояли вдалека от самом крест. And he says that people stood far off from the cross, using the same phrase, и ударил себя в грудь, and beat upon their breasts. Это значит, что когда они ударили себя в грудь, значит, что они признали свою греховность. So when those people stood far off from the cross and beat their own breasts, I suggest the connection shows that they were feeling their own sinfulness. Итак, почему они так, ну, признали свои греховности? So why did they recognize their own sinfulness? Почему? Потому что они смотрели прямо туда на кресте. Они смотрели на распятие Иисуса. Why? Because they were standing there watching the crucifixion of the Son of God. Итак, если нам надо помочь в том, чтобы, ну, признать наши греховности, if we need help to recognize our own sinfulness, нам надо и также размышлять о распятии Иисуса. We need to also reflect on the crucifixion of Jesus. И поэтому во время преломления хлеба мы размышляем и о распятии Иисуса, вспоминаем Его смерть, как Он пролил свою кровь для нас. И тоже, как Павел сказал, человек сам себе испытывает. Это как-то естественные связи между того, что мы размышляем о распятии Иисуса, и в том, что человек как-то смотрит, испытывает, но свою греховность. Это помогает нам это понять. That's why in 1 Corinthians 11, there is that connection in the breaking of bread between reflecting upon the crucifixion, reflecting on the death of Jesus, and as Paul says, examine yourself. That one cannot imagine, reconstruct in our own minds the death of the Lord and his death on the cross without introspection, without self-examination. That this is naturally how it should happen. Но это чудеснее, потому что из-за этот самый крест и распятие Иисуса у нас не только призыв, но признать свою греховность, есть и то же ободрение, что на самом деле все тут греховность Бог простил. But it's not just that we, in reflecting upon the crucifixion and reconstructing in our own minds how it happened, it's not just that we are convicted of our own sins. We are also, from the same reflection, given comfort that all that sin is forgiven. Итак, у нас и, ну, призвание, ну, понятие, что я грешник страшно, и тоже ободрение, что Бог меня простил. И в этом у нас есть и скромность, и тоже, ну, положительный вот дух, что я могу стоять на этом свете как-то смело, зная, что я, правда, я грешник, но Бог меня простил. И так как-то смешно внутри структура человеческая, но, ну, личность, было бы и смелость, зная, что я не совсем унижен, Бог меня простил. Хотя я грешник, хотя я не то. Бог мне простил. А наоборот, зная и то же, что, ну да, я грешник. Я не живу как надо. И у нас было бы и то же смирение. Если есть то смирение, понимаете, смешан вместе с смелостью. Это очень привлекательно. Это как должен быть. Но у нас всегда тенденция быть или слишком отрицательно о себе, что я никто, я не тот человек. Я в таком верхнем спирале. Или наоборот, считать, что нет, я такой хороший человек, ничего мне плохого не делаю, я вот такой хороший. И оба экстрем не то. Не то. Гордость в одном плане, это ужасно. И наоборот, если человек слишком унижен, то он тоже вообще ничего. А нам надо эти две как-то смешивать внутри себе. И это, ну, распятие Иисуса нам помогает в этом. В том, что это и тоже ободряет нам, что на самом деле прощение есть для вас. И тоже это помогает нам признать, что на самом деле я страшный грешник. And so, in the class, we are encouraged then to take the encouragement that I really am forgiven, that he did not pour his blood out for nothing for me. And yet also we are inspired to recognize that I am a sinner. And I suggest that if those two aspects are mixed together in the structure of human personality, on the one hand, knowing I am a sinner, and on the other hand, knowing that I really am forgiven, this is very compelling witness, and very, I think, attractive in a sense, in human personality. If on one hand we are proud, and we don't recognize that we are serious sinners, then that pride is terrible. If on the other hand we are so convinced that I'm a hopeless sinner, that I have no chance, I am nothing, I'm a bad guy, then that also is no good. And that's not the way of faith. And so mixed together within, as I say, the kind of fabric of our character, there is this a sense that I am a terrible sinner. But also that we can hold our head up in this world and say, yes, I am, but you know what, I have been forgiven, and I really have been forgiven, and I confidently look forward to God's kingdom. That's what we should be aiming for. Но 16 стих, verse 16. Дети пришли. И они сказали, да нет, они запретили, эти дети. Children came to him and they didn't want them to. Иисус сказал, ибо таковы есть Царствие Божие. Of such is the kingdom of God. Значит, что те, которые будут жить вечно в Царстве Божьем, они были бы в одном плане как дети. It means that those who will be in the kingdom of God in one sense are like children. И в каком плане? Не о наивности. Not, I think he doesn't mean that we have to be naive. А просто в том, что они естественно веруют. Очень легко. Веруют. Доверяют людьми. Нам не должен доверять людей, но надо верить в Бога. Я думаю, что Иисус имел такой смысл. Children are characterized by trusting people, by believing in people. And Jesus doesn't mean that we should believe in people. He means that we should believe and naturally, automatically trust in God in that same way. 19 стих интересно, verse 19 is interesting. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Why do you call me good? None is good save one, that is God. Это доказательство для меня, что Иисус не был самим Богом, он был Сын Божий. Имел нашу природу до конца. It's real good evidence that Jesus is not God, he's not part of a Trinity. He's a Son of God. И потому что он был Сын Божий, и тоже Сын Человеческий, он прекрасно знает, как мы чувствуем. И поэтому он является для нас настоящий друг. И это не значит, что он был грешник, но он имел в виду, что не скажи, что я как-то Бог, я не Бог. So he's not saying, well, I'm a sinner, but he's saying, look, you're acting to me like I'm superhuman, and I'm not superhuman. I am human. And there are terms that can be used only of God and not of me. And this is a comfort. This is the way in which Jesus becomes the sinner's friend, that he becomes our friend, because he was human and he had all our experiences. В 18 стих написано, что никто из начальствующих спросил у него, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. В другом Евангелии, потому что Матфея, Марк, Луки, они как-то параллельны, но записи. В одном из этих написано, что он был молодой начальник, спросил. So it says in verse 18 that a certain ruler asked him, what shall I do to inherit eternal life? But Matthew, Mark and Luke are parallel gospels. They're all saying, talking about the same events in different words. And in them it's written that this ruler was a young man. He was a young man. Иисус сказал, ну, надо соблюдать заповеди. So Jesus says, well, you need to keep the commandments. 21 стих, 21, он же сказал, все это сохранил я от юности моей. He says in 21, I kept all these from my youth. Но он сам был юный, он сам был молодой человек. И он сказал, ну, от молодости я все это сделал, но он был молодой. То есть он был довольно гордый, так сказать. Молодой человек сказал, ну, я в молодости все это сделал. He was a young man. And he says, I've kept all the commandments from my youth. But he was a youth. He was a young man. So he's being very proud and arrogant. А Иисус не нападал на это. But Jesus didn't jump on him over that. Иногда придется, чтобы мы слушаем что-то абсурд, что-то очень плохо. Или кто ну, сказал бы что-то очень не то. И это как-то очевидно, что это не то. И у нас тенденция сразу нападать на тот человек. Ты так сказал, и это не то. Иногда более мудрее просто подождать. Often we hear stupid things from people. Things that are obvious contradictions. They're obviously not true. And we have a tendency to jump on that person and say, you said that, but that's not true because of this. And that's not always the way of wisdom. And you see how Jesus didn't say the obvious. Look, you're a young man and you say you've been obedient from your youth, but you're only a youth. He didn't say that. He let that go. There are times when you have to do that. 25 стих, 25, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Ну, помните, у нас была наша прекрасная картина там, что большое ворота там, в стене возле города, было огромные ворота и маленькие ворота, ворота, где людей спускался. И если верблюда пришел бы через тот маленький угольные ворота, значил бы, что он бросил бы все его товары, которые были на него, и на колени, и только почти вышли бы через тот очень маленький ворота, который предназначен только для людей, не для верблюда. Значит, что нам должны, если мы хотим быть в Царстве Божьем, бросать в этом плане все наши богатства и на колени. Опять видите, как смирение очень важно. So this going through the needle's eye. We have the picture on the board of the big gate, the wall around the city, and they had a big gate where a camel could go through with all its goods on top of it, and a little gate called the needle's eye, where a person could go through. And Jesus is saying, if you're rich, you've got to be like a camel, squeezing itself through that little gate. It's got to throw off all its goods and get on its knees and humble itself, and even then it will only just squeeze underneath and get into the kingdom. Итак, почему у нас нет богатства? And so why don't we have wealth? Потому что Бог хочет, что мы будем в Царстве Божьем. Because God wants us to be in His kingdom. А учеников так далека от этого понятия. Они удивлен, 26 стих. слышавшие все сказали, кто же может спастись? Они думали, что если ты богатый, то ты сможешь покупать твое место в вечности. Они так далеко от понятия. И так мы тоже такие слабые. And the disciples in 26 were amazed. And they said, so who can be saved? They were so far off in their understanding, they were so primitive in their understanding, they thought that if you were rich, you could definitely get into the kingdom because you could buy a place there. And they were amazed. They said, well, who can be saved then? If the rich people can't be saved, how can we be saved? They were so far off in their understanding. Итак, Иисус сказал, 29-й, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или дети для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более во все время и во век будущее жизни вечной. Как это может быть? How can this be, 29 and 30, if you lose your house, parents, brothers, sisters, wife, for the kingdom's sake, you will receive in this life and also everlasting life in the future? How can this be? How can we receive those things in this life? Я думаю, что мы сможем получить, но все эти братья, сестер и всякие в той жизни, все время, в контексте церкви. То есть мы ходим сюда, и поскольку мы все играем нашу роль как надо, мы являемся братья, сестер, ну, семья, родители, дети. So I think it's fulfilled in the church, in the ecclesia, in the sense that if we have left those things, we find brothers, sisters, family, etc. where? Here, in the ecclesia. But that depends on whether we all play our role in a functional sort of way. 33 стих, 32, 33, 32 and 33. Иисус предсказал очень понятно о его смерти. Предадут его, то есть Иисус, язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюнут его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснут. Это очевидно, что Иисус прекрасный, каждый деталь, и каждая вот подробность его будущей смерти, он все знал. It's really clear, this is the clearest passage, I think, that Jesus exactly understood every detail of his upcoming death and that he would die. He knew this in great detail. It's very clear here. Итак, почему? Тогда, когда он был в Гефсиманской саде, он очень это не хотел. Он сказал Богу, что, ну, возьми от меня тот чашу, я не хочу пить тот чашу, которую ты дал мне пить. Тем более он сказал последний слов, Боже мой, почему ты меня оставил? Почему он так сказал, если он так прекрасно признал? Seeing he did know beforehand in such detail, why then in the Garden of Gethsemane does he say, I don't want to drink this cup? Why does he say when he's on the cross, in almost his last words, my God, why have you forsaken me? Why? If he knew all these details ahead of time. Я думаю, что у Иисуса была наша человеческая природа. The Lord Jesus had our human nature. И наша природа не всегда логична, тем более, когда мы под стрессом. And human beings don't function in a logical way when they are under stress. И, конечно, Иисус был под страшным стрессом во время его смерти. And of course, at the time of his death, the Lord Jesus was under huge stress. Итак, иногда мы что-то очень прекрасно знаем. А это знание иногда как-то совсем мало значит. We have knowledge sometimes of something, but in a stressful situation, that knowledge actually means nothing and gets forgotten or looked at by us in a different way. Я думаю, что так же самое случилось с Иисусом. Он прекрасно все знал, что ладно, я буду так страдать, умирать после 3 дня воскреснуть. Но все равно У него был такой страшный страх и кризис. И имеет страх и имеет кризис тогда, даже кризис понимания, это не грех. Потому что Иисус никогда не совершил грех. Он совершенный. Но, несмотря на то, что он все это признал до такой подробности, он все равно имел такой паник, такой шок, такой стресс, такой кризис, что что случится, я не хочу. So, despite knowing all this in such detail, he still had a sense of panic, a sense of crisis, a sense of breakdown when it actually came to it. And Jesus never sinned, he was perfect. And so therefore, to have those senses of crisis, of panic, fear, it's not necessarily a sin. Because Jesus didn't sin, but he also had these problems. И последний, 41 стих, and finally verse 41. Иисус встречал слепой человек. Jesus meets a blind man. Иисус сказал, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозрел. So Jesus says to him, okay, well, to the blind man, what would you like? Разве это не очевидно, что тот человек страшно хотел получить свое зрение? Surely it was obvious what this man wanted. It was obvious he wanted to have his sight. Итак, почему тогда Иисус ему спросил, чего ты хочешь? So, why then did Jesus ask him, what do you want? Это было очевидно, что он хотел. It was obvious what he wanted. Почему он спросил? Why he asked him? Наверное, потому что он хотел, что тот человек сосредоточился бы посильнее именно на то, что я хочу, самое главное. I think Jesus did it to focus the man on the question of what would I like more than anything else. И Иисус то же самое делает с нами в нашей жизни. And Jesus does the same to us in our lives. Он делает, чтобы мы будем задать себе вопросы, что я хочу, чего я хочу, самое главное в моем жизни. Jesus does the same to us. He structures situations in our lives so that we are brought to focus upon this question, what would I like in this world more than anything else? Потому что он хочет, что мы будем ответить, я хочу жить вечно в Царстве Божьем. And he wants us to come to give the answer, more than anything else, I want to live forever in the kingdom of God. And that's why he works in our lives to that end. Вопросы, комментарии? Questions, comments, Володя?
Я маленько не понял насчет этого графика настоящей веры. Это то, что настоящей веры людей мало.